Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных таинству святого крещения. И у нас в гостях вновь клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. И мы сегодня переходим к таинству миропомазания. В общем, о крещении мы практически обо всем, о чем можно, уже поговорили. Что это такое? Это отдельное какое-то таинство, вот оно так и называется, таинство миропомазания. Почему оно происходит одновременно с крещением? Почему вот так сложилось в православной церкви? Что мы знаем, у католиков это отдельное таинство. Через несколько лет, там, или через 7-8 ребенок приходит, повзрослевший уже.
Конфирмация.
Да, конфирмация. Да.
Есть такое у них. Ну, это маленько иной взгляд на вообще отношение к таинству как таковому, например, западный взгляд. А у протестантов там вообще не рассматривается как таинство.
Но они считают, что вполне достаточно крещения, и что миропомазание, оно, получается, как бы отрицает достаточность крещения, да?
Да. А вот если мы будем возвращаться к истокам, откуда все началось, то увидим, что в древней церкви не было такого водораздела между, ну, ярко прочерчено, что это одно, а это другое. То есть рацио меньше участвовало, ум наш, скажем так, схоластика, некий такой анализ таинства меньше участвовал.
Ну, это таинство возникло сразу одновременно с крещением?
Конечно же, это и послания, деяния апостольские, там много упоминается конкретных случаев, когда люди запечатлевались Духом Святым.
Но оно было не в таком виде изначально. Вот в каком сейчас, я имею в виду?
Да, сейчас нет возможности, например, епископу возлагать руки на каждого крещаемого, и поэтому для удобства и для, ну, скорее всего, для удобства, скажем так, потому что очень много людей требует духовного кормления, требует общения духовного, делегировано это совершение этого таинства пресвитер, священство.
Ну вот возьмем отрывок из Деяний апостольских, да, который говорит как раз о том, как это было изначально. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святаго. Ну, и таких отрывков несколько можно найти.
Да. Сейчас это таинство, как и таинство литургии сани, совершения Евхаристии, делегировано епископам, пресвитерам, чтобы они могли совершать его. Поэтому и таинство миропомазания совершается сразу же в момент, сразу после крещения, после облачения человека в белые ризы, он запечатлевается. Подается вот эта благодать, подается Дух Святой, скажем так.
Но уже не через возложение рук, а через помазание
миром.
Да,
через помазание миром, которое варится Великим Постом во главе с Патриархом, Собором Епископов, и имеет там тоже свою преемственность. Прошлогодний мир всегда добавляется в современное.
А что это вообще такое, может, нашим радиослушателям интересно? Состав,
ну,
и вообще
благовонное, благовонные. Это, как его назвать, масло, что ли, uh-huh. Да? Для того, чтобы было понятно людям на ощупь, какое оно как маленькое имеет такое маслянистое свойство. И, конечно, благоухает очень хорошо, там до 40 компонентов содержит различных, определенным образом варится и имеет такой приятный запах, один из запахов церкви. Вот как ладан, мы знаем, вот заходишь на церковь, давно не бывал в храме, приходишь и говоришь, пахнет церковью. Также и мира, оно пахнет церковью, таинством крещения, некой чистотой, девственностью, белизной, скажем так, пахнет мира. Я думаю, те, кто крестились или кто крестил детей, они помнят этот запах, благоухание. Вот, используется опять материальное нечто для, материальный состав для совершения духовных действий, для явления иного мира, для запечатление. Ну, основная суть этого таинства – это дарование Духа Святого, скажем так. Некая печать на крещение, некое изменение, скажем так, окончательное изменение человека.
Ну, вот мне кажется, что то, что это происходит именно не мистически только, а вот в виде некого физического такого действия, помазания физическим веществом, материальным веществом, это лишний раз, наверное, нам говорит о том, что вера в то, что вот есть нечто такое вот отдельное, противопоставленное друг другу, вот душа и тело, духовное, материальное, что эта вера не христианская, что как раз...
Да, здесь есть некий такой...
Все взаимосвязано.
Да, и мир, которым, в котором мы находимся, он не есть некое противопоставление Богу.
Но то есть не только душа человека вот освящена, помазана, и тело
человека.
Да, и
тело, потому что тело здесь выступает в роли живого храма, который запечатывается, освящается, и теперь обладатель этого тела, носитель этого тела является сыном или дочерью Бога живого и может в себе носить Бога. Это удивительные очень такие моменты, что человек в таинстве миропомазания, он усыновляется Богу по благодати, через благодать, поданную нам Иисусом Христом. И этот момент очень важный, кстати, вот миропомазание и запечатление, потому что бывает, что говорят, подаются дары Духа Святого, вот там ум, чтобы был просвещен, глаза, ноздри, а часть богословов говорят, что подается сам Дух Святой в этом даре, и он изменяет человека. Меняет человека. Отныне человек уже является носителем, по крайней мере, в момент миропомазания Духа Святого. И вот это сыновство или наше черство, дочеричество, как сказать правильно, оно очень, вернее, оно не осмысляется нами, христианами. Вот сегодня я на проповеди не стал проповедь говорить, по примеру одного священника, я просто, там все были известны мне христиане, я сказал, что вот вам домашнее задание, вы подумайте и скажите, рабы мы или дети? И вот неделю вам на размышление. Вот этот вопрос, рабы или дети, очень важен. Потому что если смотреть на... Сейчас маленько отойдем от темы, потому что мне это... Но это все проистекает из таинства, да, из таинства крещения.
А кем мы становимся? Рабами Божьими?
Да, рабами Божьими или детьми Божьими? Это очень важный вопрос. Конечно, детьми. По сути, мы дети. То есть то, что происходит с нами в таинстве крещения миропомазания, это наше детство в Боге, начинающееся, которое каждый раз обновляется и подтверждается в таинстве Евхаристии потом, когда мы участвуем в литургии. Вот в этот день мы подтвердили свое детство в Боге, потому что окончание литургии, если христиане очень внимательно молятся, служат, знают эту службу, там священник говорит, сподоби нас неосужденно, с дерзновением призывать тебя, небесного Бога Отца. Если бы мы были рабами после крещения, то мы не могли бы Бога называть Отцом. Мы бы говорили, призывать тебя господина нашего или царя. Мы хотя и говорим, что Господь и царь, но прежде идет это отче, отец наш. И вот это сыновство рождается из таинства миропомазания, когда Духом Святым мы усваиваемся. И этот вопрос, я думаю, он требует обсуждения, потому что часто вопрос, кто такой раб Божий, почему я должен быть рабом Божьим, и какой происходит здесь... Какая катастрофа, скажем так, духовная происходит, то есть не осознавая своего детства в Боге, что мы дети Его, человеку сразу дается такая порция объемная, что он раб, не объяснив, что до раба Божьего еще дорасти надо, да, потому что здесь раб имеется не подразумевается не невольник какой-то, не тот, кто схвачен и закабален. А тот, кто сработает Богу, да, Христос говорит, когда делали, сделали что-то, говорите, мы рабы неключимые, когда сделали что-то. То есть они уже не просто там дом построили, машину купили, а они сотворили некое дело Божие, они соработники Ему. И отказываясь от тщеславия, от своей славы, они говорят, мы рабы неключимые, сделали то, что нам было положено. Но вот это наименование «раб неключимый» или «раб» – это наименование не по сути. Потому что они...
Ну, дело в том, что у нас же сейчас еще и в наше время и ассоциации самые негативные, связанные с рабством. Словом рабство, раб.
Да. Да, поэтому дорогу.
Мы не рабы, рабы не мы, но это еще советское. А кроме того, то, что сейчас, к сожалению, в 20 веке, в 21 уже веке, да, мы часто все равно сталкиваемся и в новостях, что тут обнаружили там рабов, тех же русских там где-нибудь в Чечне или там где-нибудь люди в рабство попали. То есть это есть, к сожалению, вновь есть. И ассоциации, да. Поэтому у людей негативные возникают.
Негативные. Или мы видим раб то или иное пристрастие. Бутылки, шприца и вызывает... Естественно, отторжение.
То есть это человек, у которого воли своей нет вообще, он полностью лишен свободы. Естественно, человек, да, слыша о том, что человек в христианстве получает какую-то высшую свободу, и тут же ему говорят, ты раб, у человека в голове возникает каша какая-то.
И, потому что раб-то он против своего владыки. Хотя есть такие аргументы, что были рабы, которые любили своих хозяев и прямо хотели с ними жить и оставаться. И в Ветхом Завете есть определенное положение об этом, как относиться к таким людям. Вот. Но это исключение
из правил. На американском
юге
бывали вот такие,
да,
вот,
это исключение из правил.
Это члены семьи, но это исключение.
Раб, да, это противник. Тот противится господину своему, тот вынуждается работать подневоленно.
Так, скрипя сердце.
Скрипя сердцем, да. Так вот, если возвращаться к таинству крещения в целом и его одной из главных частей мера помазания, то происходит действительно рождение человека в жизнь новую.
Это рождение же в крещении? А что происходит в мера помазания тогда?
Я бы не стал разделять крещение и мера помазания на разные тайны. Они хоть и разделены, да, вот и в богословии, что крещение – это вот омовение, очищение, а мера помазания – это запечатление дар Духа Святого. Но они нельзя разорвать одно от другого. Одно от другого не существует. Если, например, человек крестился, но не миропомазался, то есть у него не завершен сам некий процесс его, скажем так, сыновства, скажем так, в полной мере. Поэтому, когда мы принимаем из других
конфессий, да?
Нет, даже
протестантов.
Не конфессий, протестантов.
Ну, протестантов,
да.
Из таких традиционных,
да,
протестантских,
да, да,
общин.
То происходит миропомазание, запечатление и дарование Духа Святого. То, что мы говорим, что я носитель Духа Святого, это одно, а вот соприкосновение с таинством церкви, когда действительно Дух сходит, да, на человечество, и не то, что сходит, он изменяет человека, вот это очень важно. Слово «запечатление», что вот это обновление его, его рождение тут же запечатляется Духом Святым, и первая молитва, мы помним, да, «Царю Небесный, Утешителю, приди и вселись в нас». Мы каждый раз обновляем это прошение, призываем его, потому что мы можем терять Духа Святого через грехи, через какие-то будни, суету нашу, терять с ним связь и выходить. Вот. Но очень важно осознать, что в этом таинстве происходит вот такое обновление нашего естества, усыновление, которое отчасти потеряно нами. Ну, сейчас, благодаря Господу и Церкви нашей, мы, конечно, вновь это обретаем, осознаем, что у нас есть Царь, который нас избрал, у нас есть Отец Небесный. И вот таинство крещения, это мы очень ярко видим.
А помазываются ведь какие-то определенные места? Какие-то,
да, весь человек, лоб, глаза, ноздри, рот, уши, грудь, руки, ноги. То есть он весь, все его органы, весь он полностью запечатлевается, и священник говорит, печать дара Духа Святаго. И сам крещаемый или восприемник, который крестит ребенка, например, подтверждает это словом «Аминь». Истинно так. Истинно так.
А что происходит после миропомазания? Это вот облачение в белой одежды, это вот уже после
нет,
или до?
Нет, после крещения. После крещения человек одевается в белую одежду. То есть душа обновлена, рождена, и он здесь двоякий смысл. Это символ как самого крещения, выхода из купели, так и приготовления к встрече с Духом Святым, запечатлением им в таинстве миропомазания. Затем у нас идет чтение. А, еще напомню, что в древности 8 дней мира не смывалось.
Да, потом был какой-то вот как обряд, да?
Да,
омовение мира.
Омовение
мира. И 8 дней же проводили новокрещённые при храме фактически, да?
Да, настолько по-иному воспринималась вот эта встреча с Богом, иная реальность, что Бог был самым... Самой важной встречей, пожалуй, в жизни человека была встреча с Богом, переживание. Если человек это все глубоко переживал, для него 8 дней не проблема. Это не жертва. Это новизна жизни, это иной баня паки бытия, обновление полностью. Но у нас это потеряно, для нас обряды тайны становятся, таинство для нас становится тайной, скажем так. Не в суде, вот не в своей суде, что оно таинственно, сакральное, удивительно, а то, что оно для нас непонятно, непостижимо, и некое у нас отчуждение от глубины таинства, от его сути.
А ведь обряд пострижения волос, он тоже раньше происходил вместе вот с омовением мира на восьмой день. Это сейчас он как бы входит в состав
крещения? Да, сейчас все сделали для удобства христиан, чтобы это происходило в один день. Тут же омывается мира. Но сначала мы идем как бы неким крестным ходом. Когда человек запечатлен, в древности этот крестный ход был из баптистерия, то есть место, где крестили.
В храм, да?
В храм, да, для причастия.
Со свечами в белых
одеждах. Со свечами в белых одеждах, когда все христиане радовались, что вот произошел главный выбор в жизни человека, самый важный. Не рождение ребенка, там, не смерть царя, там, не еще что-то.
Ну, второе рождение, фактически.
Второе рождение, да, это новая тварь, которая говорит апостол Павел, что обновление нашего и души, и тела, и духа. И это действительно требует усвоения и на современном. Это же не изменилось с течением времени. До сих пор так люди обновляются. Только мы не даем этому Духу Святому действовать в нас нашим отторжением где-то на уровне ума и сердца, что мы не верим, что со мной произошло изменение, что я новая тварь, что вот с момента крещения или с момента исповеди, да, когда я выхожу, во мне что-то поменялось так глубоко, где-то на таких основах глубины моей души, что даже туда и взглядом ума не заглянуть, но это должно было произойти. Да? Поэтому в древности люди шли тут же в центр храма, они были центром, вниманием. А ведь как человек очень важно внимание современному, да вообще любому человеку, во все времена. Вот не знаю, сталкивались ли, дорогие радиослушатели, или вы с такой вот дефицитом важности твоего бытия, скажем так.
Что ты это есть. Же развивает гордыню, тщеславие.
Ну,
прочее.
Конечно же, развивает, если без Бога. Без Бога развивает, а реакция, ответ на это вот страсти, там, месть какая-то наша, злоба, раздраженность, неудовлетворенность жизнью, что вот все не так, меня такого любимого не любят, и все, и человек страдать может. Вот гордость, она откуда рождается? Это от отсутствия любви божественной, что нет Бога в сердце. Ребенок еще маленький, он открывает сердце всем навстречу, ему тут же на копье, на тебе подзатыльник, на тебе локоть, сердце ранится и начинает выстраиваться постепенно в человеке кирпичик за кирпичиком, такая крепость, гордость.
Защита.
Защита сердца моего, да, от внешнего мира.
Чтобы,
панцирь, чтобы сердце не ранилось. Поэтому гордость, она без Бога, она вполне оправдана. По-другому-то сердце разорвется просто-напросто. И вот, а когда встречаемся с Богом, панцирь является преградой для встречи с Богом. Так вот, когда человек был центром этого таинства, когда весь свет, здесь уже тот свет божественный, да, и церкви сходился на нем клином. Он ходил в центр храма, белой одежды, с свечой. И вот это был его день рождения. Он был именинник, вокруг него собирался. Вспомните любые дни рождения во всех народах, когда именинник, ну, это части наши, да?
Угу. Задавать свечки, поют песни.
Но он ставится в круг, и хоровод вокруг него водится. Ведь во всех народах хороводы есть. А если брать перевод в прямую греческий молитвы Царю Небесной, там можно его перевести как хороводец. Регент, который вводит круги, вот эти жизни наводит, проводит. Поэтому в древности это было действительно практическое, имело измерение. Но сейчас оно больше символическое. Человек ведется вокруг купели. Ну, начинает восстанавливаться крещальная литургия в храмах, когда человек, готовясь к крещению, он и готовится сразу же к причастию, и очень качественно подходит к этому периоду своей жизни. Но если он, литургия не крещальная, если человек не готовится к крещению, просто будничное крещение, вокруг купели с песнопением, «Елиться во Христа крестистися, во Христа облекосимся». Да, на богослужениях, великих праздников это поется за место Три Святого. Только раз в тот момент, когда люди подходили к алтарю, крещенные свечами в белых одеждах. Ну, вот у нас практикуется в некоторых епархиях, и будем надеяться, что Владыка благословит у нас пробовать такие вот древние чины, когда все стоит на своих местах, и все имеет свое обоснованно.
Ну, то есть это возрождение древних традиций.
Да, вперед к святым отцам.
Вперед к святым отцам. Да. Реконструкция такая историческая, или все-таки это духовная реконструкция?
Не историческая, потому что исторически-то это возвращение к тем смыслам первоначальным, которые являли не просто культуру православия, не просто какую-то традицию, еще что-то, а являли реальность иного мира, духовную реальность.
Потому что тут это... можно внешне-то все возродить, то есть сделать да. все так же, как было. В древности, у первых христиан.
Вечерами причащаться, да.
Да, а по сути, если останется все так же, то ничего
да,
не изменится.
Если не изменится внутреннее состояние человека, если не поменяется сердце его и ум, то, конечно, это не имеет смысла никакого. Но если это необходимо для возрождения духовной жизни, вот в подлинном ее смысле, не просто как вот, скажем так, как его назвать-то, это состояние, когда мы к христианству относимся как к хобби, увлекаемся, что вот у меня хобби, я тренируюсь быть христианином. А когда это действительно становится таким рубиконом в жизни, что человек перешел куда-то грань, и теперь он Христов, теперь он Сын Божий. И он стремится еще и работать Богу, в конце концов, что для него очень важно, что в таинстве крещения не просто это там, мимо проходя покрестился, а это и переломило его жизнь вот, прошлую и вот, дало настоящее, иное совершенно. Да, конечно же, надо будет эти все таинства приводить в соответствие с тем замыслом, который был в них положен, и который впоследствии исторических событий, цивилизационных каких-то изменений. Да, вот, например, утреннюю часть служим вечером, а Ян Кронштадтский служил и утром. То есть это в порядке вещей было, что утренняя молитва считается утром, потому что освящение времени.
А ну, в общем, мы... многие же священники об этом писали, говорили, что надо бы к этому возвращаться.
Да, надо, конечно, к разумному возвращаться. Много работы у современных христиан и церкви, и непочатый край, поэтому я думаю, что здесь все найдется. Ну вот, мы возвращаясь к этому таинству, что пройдя вокруг купели, сейчас священник берет требник, Евангелие, апостол читается, сначала апостол, в котором... Апостол Павел нам говорит о том, что с нами произошло, да, как мы должны отныне жить, что мы должны умереть для греха и жить для жизни святой. И действительно после крещения это происходит с людьми. Ведь часто мы настолько, не веря в крещение, не веря в Бога, мы не можем даже рассмотреть глубину своего сердца. И мы туда и не заглядываем, что там в нем происходит. А ведь действительно у человека крещенного зачастую, если оно, сердце, имеет какую-то еще связь, память вот эту духовную, скажем так, оно действительно противится греху. Оно не принимает грех. Где-то внутри оно торгает. Хотя внешне, на периферии страстей наших, там, да, вернее, на периферии нашей человечности мы можем действовать в угоду нашим страстям. Но внутри вот этот зов сердца, зов совести нам говорит, что плохо тебе. Не то ты делаешь, не так. Эта боль остается. Я вот, конечно, сейчас уже не могу, но вспоминая, например, состояние до крещения, да, все равно укоры совести были.
Конечно, у неверующих же тоже есть совесть.
Конечно,
и у язычников,
да.
Есть.
Но не было какой-то неприязни к греху. Это можно, конечно, списать на неопытность мира, познание, но вот живя уже в христианстве, да, уже в церкви, видно, что рождается некая неприязнь, да, ненависть к греху каким-то, даже к своим грехам, что они начинают тяготить, как бремена неудобносимые, что вот есть они, и все, и ничего сделать, просто злится человек сам на себя, что у него вот это есть. И это говорит о том внутреннем выборе сердца человеческого, который благодаря крещению произошел, что он выбрал между светом и тьмой. Там, в глубине. И там, в глубине, он свободен, он отторгает грех. Вот этому посвящено послание апостола Павла. Затем читается Евангелие, Слово Божие. Вот здесь тоже можно сказать о чтении Священного Писания в храмах. Почему оно важно, удивительно, хотя мы слышим тысячи раз одни и те же отрезки евангельские. И часто, кстати, многие современные богословы говорят, ну сколько можно читать одно и то же, например? Так это не одно и то же. Слова-то, может, одни и те же, но сказаны-то они Господом. И если посмотреть даже на литургический чин, да, что вот как у нас идет чтение Священного Писания, сначала звучит слова из Псалма, которые называются прокимном, это некая такая подготовка пророческая, подготовка ветхозаветная к слышанию Слова Божьего. Потом мы слышим апостолов, как таких вестников Слова Господня. А потом слышим слова самого Христа, который говорит в Евангелии нам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Не бойтесь христианца своего. Не бойтесь пробовать. Вот, кстати, с чем здесь столкнулся слова. Вот у меня на очень, я прошу прощения у слушателей, у меня беда запоминания имен наших святых, наших проповедников великих. Ну, по-моему, это Николай Японский говорил, что вот он смотрит на протестантов, какая у них активность, это как Николай они Японский. Горят на служении.
В дневниках он писал.
А наши, говорят, стоят, их посылаешь, они стоят, мычат, ничего не делают.
Да. Ну, он же очень сокрушался, что не хватает миссионеров.
Не горит никто верой, никто не перегорает ее. И вот здесь отчасти может быть сказано некое нарушение в педагогике православной, когда человеку говорят раб, и вот это рабство, его раб – это подневольный человек, который безинициативный, который не будет ничего делать. Вот он будет стараться за свое рабство получить похлебку, все, в Царстве Небесном. Не более того, свою душу только спасти. Никому он ничего не пойдет, он не сын. А сын-то он творит, он, даже если ошибается, но смотрит на отца. Отец же не будет его казнить за то, что он ошибается. Потому что он не в угоду себе здесь творит. Да он даже учится, например, даже когда творит в угоду себе, но он все равно учится потом в угоду сыну, отцу вернее, творить. И вот мне кажется, протестанты, избегая вот этого некого перекоса в педагогике, сразу усваивают, что мы сыны Божьи, да, и поэтому можем смело действовать. Но у них опять есть другая крайность, да, что без вот педагогики православной, без святоотеческого наследия мы иногда предвосхищаем сыновство свое, не потрудившись, да, на освобождение себя из рабства греха. Рабами греха-то мы все равно остаемся. Даже если мы усыновляемся Богу, мы иногда бегаем на сторону далече, под ярмо греха. Это рабство, оно изживается долго. Вот то, что мы рабы греха, это можно точно сказать.
Ну вот действительно вы правы, что часто не хватает православным людям вот этого ощущения сыновства. Как-то оно у нас часто теряется.
Да, есть боязнь Бога встретить.
Вот именно
живого,
страх какой-то.
Да.
Что как это так? Это же дерзость какая-то, это что такое? Что рабом Богу как-то быть привычнее и удобнее. Ну, вам скажут, батюшка, что вы такое проповедуете? Мы же даже пишем, вот раб Божий, говорим. Всегда, когда смотришь вот письма какие-то или обращения от церковных людей, всегда вот раб Божий такой-то, раб Божий всякой-то.
Ну да, причащается раб Божий такой-то. Но опять же, отпускается тебе чадо.
Причащается раб Божий, да.
Да, здесь мы, кстати, восхищаем себе отцовство божественное. Но это есть, да, есть некий, этому надо нам научиться еще, воспринимать православие во всей красоте его, потому что
диалектика,
сыновство, да, сыновство, оно в полноте дано в православии, оно вот во всей яркости, во всей вот истинности, оно дано в православии. И когда человек постигает свое сыновство в православии, и помня, например, аскетические упражнения по освобождению себя из рабства греха, что я подвержен греху, даже если искуплен Богом, даже если я усыновлен им, что я сын, но я изменяю ему с грехом, убегаю от него, грешу. И вот это рабство, как некая такая, знаете, инерция прежней греховной жизни, часто нам говорит, что ты и есть вот раб, только мы потом это рабство транслируем на отношения с Богом. Раб греха, подневольник, некто закрепощенный, безинициативный, потому что грех меня полностью скручивает, мою инициативу, противостояние ему, например, да, я начинаю транслировать, что я раб Божий такой. Вот здесь происходит путаница понятий, смешение вот этих. Поэтому, осознавая свое сыновство, да, и осознавая борьбу своего рабства с грехом, мы должны все-таки становиться рабами Божьими в плане соработничества ему. Идите научите, это же не к священникам обращается Господь. призвание к
истине. Вот я как раз хотела спросить, это получается обращение действительно к каждому христианину?
Конечно.
То есть каждый христианин потенциальный апостол получается?
Конечно же, мы же церковь-то апостольская. И ясно, что он не должен ходить там по улице проповедовать, но он должен, как апостол Павел говорит, всю совокупность своего человечества приготовить в угоду Богу, в жертву угодную. То есть это и дела, и поступки, и мысли. И это некое знание вот этого сыновства. Ведь когда свет горит в человеке, например, что он сын Бога, что вот он имеет доступ к Отцу, на нем начинает светиться свет, и к нему стремляются люди, что у него есть та дверь, у него есть связь с Богом, у него есть с Отецом.
А почему так редко это видим в окружающих нас православных христианах?
Ну, мы молодые христиане еще, скажем так. Ведь церковь-то как бы, она хоть и имеет 2000 лет истории, но мы-то с вами, приходя сейчас в храм, основной это контингент, скажем так, христиан. Это люди, вышедшие из таких советских семей, которые не имели духовной практики. Процент христиан из традиционной семьи очень мал. Сейчас нарождается, вот только все это начинает. Поэтому, ну, такое время, вот это наше христианство, это исторический отрезок нашего такой.
Ну, вам же могут сказать, вот отец Дмитрий, вы говорите, что рождается новый человек, что человеку даются дары Духа Святаго. И куда же оно все? Почему мы вот этого не видим, вот этого света в глазах, вот этого ощущения своего сыновства? Ну, редко, по крайней мере, очень редко.
Редко, редко, да, потому что настоящее, оно всегда дорого, и оно тяжело дается. Было бы не настоящее, на каждом углу бы стояли бы такие с яркими глазами люди, освещали все и говорили, что...
У нас есть звонок, оказывается, мне показывает Люда Пенигина. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
А, добрый день.
Добрый
вопрос
день.
Вопрос отцу Дмитрию. О, все вы хорошо объясняете, поблагодарить вас хотел. Но немножко печали, если можно. Вот хотел бы я выяснить, а сколько людей, которые вот не выдерживают на пути к крещению огласительных бесед на примере, допустим, Вознесенского храма? Почему я спрашиваю? Я вот как бы убеждаюсь, что есть люди, которые не способны воспринять веру, ведь надо верить не просто в Бога, как в Духа, надо и в догму Святой Троицы, и в том, как Христос родился от Духа Святой и Марии Девы, и как Он воскрес в третий день по Писанию, ну и символа веры. Вот знаю я, допустим, вот пианист был, 7 языков знал, включая японский, это какими надо способностями обладать, это же даже представить трудно. А, допустим, даже такие люди говорят, что не могу вот воспринять это христианство. Вот. Так вот сколько, допустим, на примере храма Вознесенского, которые вот проходят огласительные беседы, все, а потом до конца не выдерживают и, видимо, не способны уверовать.
Спасибо, мы поняли вопрос.
Храм Божий Александр.
Спасибо вам.
Да, но это сколько не выдерживает, тяжело сказать, потому что слова сказанные, да, что один сеет, другой жнет, еще Господь нам, Иисус Христос, говорил апостолам, что идите, вы войдете наследие в труд тех, кто сеял, вы будете жать. Поэтому сказать точно, что вот такой процент христиан отвернулись, вернее, оглашенных отвернулись, и точно не зайдут в Царство Небес, никогда не крестится. Невозможно, хотя, конечно, где-то процентов около, например, 40-50 не доходит до конца 12 бесед. Но учитывая, например, неистребимую такую советскую черту в любом способом достигать цели, даже честным, нечестным, как правило, не все крестятся, только в других храмах, где нет бесед, едут. Это, конечно, отчасти может быть и хорошо, но, конечно, нечестно. Надо до конца доходить, быть честным, преодолевать. А по поводу того, что не могу воспринять веру, не могу воспринять Бога, здесь надо говорить не могу, а не хочу. Вот так вот она правильно будет поставить, что в глубине, в сердце я не хочу. Потому что я чувствую, что это очень такая проблема серьезная.
Вы очень мне так, сильно изменит,
да,
мою жизнь.
Подстрахуйте меня, сделайте мне вот так вот духовно, быстро, и все нормально. Я вас не буду обременять, и вы меня обременяете вот этими всякими вашими разговорами. Такое тоже есть, конечно же. Ну вот если возвращаться к таинству, мы как-то говорили, Я сейчас маленько откатываюсь назад по мере помазанию, что во всем таинстве крещения, когда человек участвует, он проходит некие такие...
ступени?
Ступени, как вот сейчас слово хорошее, красивое, которое бы полностью бы соответствовало смыслу. Воплощается жизнь Христа в конкретно каждом человеке. Потому что мы знаем, что Христос, помазанник, переводится на русский язык, и дары царь, священник и пророк, и в царстве мира помазание это преобразуется в конкретно каждой душе человеческой, вот это дарование Духа Святого. И вот это призвание царь, священник и пророк относится, конечно, к каждому крещенному человеку, что царственное священство, да, хотя мы своей безнравственностью, безнравственной жизнью часто теряем это призвание, да, мораем, упачкаем, но оно никуда не меняется, Бог верен, Он единственный, кто остается верен, да, своим словам, верный свидетель на небесах. И поэтому вот в таинстве мира помазания, да, происходит наше уподобление Христу вот в обладании Духом Святым. Ведь помазание здесь надо воспринимать не просто как физическое действие, чтобы помазать, а некое сошествие, наитие, обнятие объекта какого-то вот этим духом.
Ну, то есть это можно назвать каким-то малым богоявлением таким, индивидуальным для каждого человека?
Да, личное пятидесятница, скажем так, схождение Духа Святого, лично в душу человеческую.
Если уподоблять этапом жизни каким-то, да, Господа, тогда богоявление вспоминаем.
Да, что вот мы настолько связаны с Христом, и в этом таинстве крещения настолько это ярко явлено, что, проходя вот эти все стадии оглашения, приготовления, купель нашу, да, там, изгнание экзорцизм, да, изгнание, отречение от сатаны, все эти моменты прохождения. И в конце концов наше апостольство, когда мы слышим Евангелие «Идите, научите», подстригается волосы, первая жертва Богу, да, с младенца что взять, только волосы. Но опять же есть смысл, один из смыслов – это подстрижение как обет, это вступление, вообще все таинство крещения, можно сказать, обет, чистой совести, крещальные обеты, да, когда мы заключаем некий союз. И очень много смыслов заключено в этом таинстве. Вот. Но возвращаясь опять же к таинству крещения, прочитали апостола, прочитали Евангелие, слова Христа услышали, и все, мы подходим к окончанию крещения, когда постригли волосы, омыли мира, вернее, омыли мира, постригли волосы, и до скорых встреч, все, уже вы член Церкви Христовой, член общины.
Ну, может быть, буквально в двух словах, хотя, Дмитрий, вы сейчас про пострижение волос говорили, я вспомнила, что существует же масса всяких суеверий каких-то народных, связанных с крещением. Тоже вот как там тонут, не тонут волосы в воске, какой они там формы, еще что-то такое. Вот вы сейчас с этим еще сталкиваетесь или это уже...
Нет, это как-то забылось.
Отошло, ну, слава Богу, успокоили.
Спокойно.
Хорошо. Я напоминаю, что сегодня мы продолжали цикл бесед о таинстве святого крещения с клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга священником Дмитрием Ощепковым. Спасибо вам большое, отец Дмитрий, о темах наших дальнейших бесед мы с вами договоримся, и наши слушатели об этом узнают и будут готовить свои вопросы. Всего вам хорошего, спасибо, до следующих встреч в эфире.
Да, спасибо, приходите на беседы.